Go!
Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Мы сегодня поговорим о священном месяце Рамадан, который начался для мусульман Крыма и всего мира 13 апреля в этом году. Продлится он до 12 мая, после чего будет отмечаться праздник разговения Рамадан-Байрам или Ораза-Байрам. В 2021 году это происходит на фоне очередной волны заболеваемости COVID-19 и беспокойств, что праздник может ускорить темпы инфицирования. Многие страны, где среди населения преобладают мусульмане, вводят карантинные ограничения. Коротко расскажу. Согласно исламской традиции, Рамадан – это месяц, когда пророк Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. Это произошло, когда в ночь предопределения архангел Джабраил открыл ему первую суру Корана. В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники. Однако по окончании путешествия они должны поститься положенное время. Также Рамадан – это время благочестивых дел, принято раздавать в общине милостыню и помогать ближним. Вот сегодня мы поговорим о значении месяца Рамадан в исламской традиции, поговорим об основных особенностях и обычаях, поговорим о мифах и правде о Рамадане, а также поговорим о тех крымских мусульманах, которые находятся в местах заключения по политически мотивированным обвинениям, поговорим о том, удается ли соблюдать им обряды ислама. Вы можете присоединяться к нашему разговору 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова или соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому номеру 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что вы можете писать комментарии под нашей трансляцией, которую мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете, но напомню, что гарантированно ваше мнение, ваши слова прозвучат в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Я приветствую в нашем эфире Айдера Рустемова, муфтия Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, которая была воссоздана в Киеве. Айдер, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, о месяце Рамадан. Я не мусульманин, да, большая часть нашей аудитории тоже не исповедует ислам. Что нужно знать в первую очередь о том, что такое священный месяц Рамадан и какое место он занимает в исламской традиции?
Рамадан – это месяц поста, месяц Корана, месяц щедрости, месяц духовного очищения. Пост – это обязательный столб в исламе. Каждый мусульманин должен поститься раз в год в месяц Рамадан. Не постятся исключительно те, у кого есть на это весомые причины. В частности, те, кто болен, не постятся. Беременные, кормящие могут не поститься по рекомендации решения врача. Не постятся те, которые в пути. В общем, те, у кого есть весомые причины, они не постятся. Но эта категория людей, они обязаны, естественно, возместить пропущенные дни тогда, когда у них появится на то возможность.
Как проходит сам пост? Что нужно понимать, тем людям, да, ну, я, допустим, не принадлежу, да, к исламской вере, но что, например, мне нужно понимать, когда, например, мой друг мусульманин, я знаю о том, что у него пост, но, ну, например, да, нельзя ему есть днем, да, я так понимаю, и воды предлагать днем также не стоит. Расскажите об этом.
Да, пост, исламский пост – это воздержание от еды и питья, интимной близости от зари до полного заката солнца на горизонте. То есть вот чисто с точки зрения формы он это представляет. Ну, естественно же, конечно же, пост предполагает отказ от всего дурного, от греховного, от нечестивого, в частности. По этому поводу пророк Мухаммад, мир ему, говорил: тот, кто не оставил сжечь свидетельства, не оставил невежественных поступков по отношению этого человека, Всевышнего нет необходимости, чтобы он оставлял свою еду и питье.
Мы говорим о месяце Рамадан вот в 2021 году, и говорим мы это на фоне всемирной пандемии коронавируса, которая очень сильно меняет нашу жизнь. И хотелось бы спросить, может быть, есть у вас какие-то рекомендации, да, в связи с пандемией, может быть, есть какие-то рекомендации во время вот как раз священного месяца Рамадан?
Да, пандемия, конечно же, ограничила, потому что месяц Рамадан для мусульман – это коллективные намазы, коллективные ифтары, вечерние разговения. Поэтому мы не рекомендуем проводить массовые коллективные ифтары в этом году, воздержаться от всего этого. Также проведение таравих намазов, коллективных вечерних, у нас в ограниченном количестве, это в зависимости от региона. Для Киева это на 10 квадратных метров один человек, то есть со своим ковриком и так далее. То есть это необходимо все учитывать, конечно же.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Айдер Рустемов, муфтий Духовного управления мусульман Крыма, которое было воссоздано в Киеве. Мы продолжаем наш эфир, и здесь у нас аудитория интересуется, почему не звучит в нашем эфире мнение и комментарии от подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма. Но перед этим эфиром мы писали в Духовное управление мусульман Крыма, которое действует на территории Крымского полуострова, временно аннексированного. Не ответили там, к сожалению, на наше приглашение принять участие в эфире. Тем не менее, пользуясь тем, что эфир этот идет, и наши радиослушатели спрашивают об этом, мы еще раз приглашаем представителей подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма также принять участие в нашем эфире, поговорить об этом и ответить на вопросы, которые, возможно, будут звучать в течение нашего эфира, потому что переходим мы к обсуждению довольно сложного аспекта, да, той темы, которую мы сегодня обсуждаем, священный месяц Рамадан. Как вот в этот месяц удается ли соблюдать все необходимые обряды, удается ли соблюдать пост тем мусульманам Крыма, которые находятся сейчас в местах заключения по политически мотивированным обвинениям? Вот об этом мы начнем разговор с Исмаилом Рамазановым, бывшим заключенным, да, он содержался в Симферопольском СИЗО по политически мотивированным обвинениям. Исмаил Рамазанов с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Исмаил, расскажите о том, как это в 2018 году, насколько я помню, вы попали в Симферопольское СИЗО. Вот расскажите о том, получается ли тем мусульманам, которые соблюдают все необходимые обряды и традиции, их, собственно, соблюдать?
Да, вы правы. Это было в 2018 году. Меня в начале 2018 года лишили свободы. И до 14 июля месяца того же 2018 года я находился в Симферопольском СИЗО. Я успел, так скажем, попасть в тот священный месяц Рамадан. Был такой горький опыт соблюдения поста в местах лишения свободы. Если очень так вкратце сказать, даже в условиях неволи лучшие сыны наших народов сейчас постятся. Это один из обязательных столпов ислама, один из пяти столпов ислама пост. И вы знаете, на удивление, в Симферопольском СИЗО, благодаря тому, что мы очень сплоченные, даже несмотря на то, что ребята были в неволе, мы поддерживали, пытались передать для ифтаров, то есть для того, чтобы вечером опять начать есть, пытались передать друг другу какие-то вкусности, которые нам передали наши родители, наши родственники со свободы. И к сожалению, я обратил внимание, что в Симферопольском СИЗО, как и в многих колониях и СИЗО того же Ростова, по информации наших политзаключенных, нет условий в принципе нет условий соблюдения столпов ислама. То есть это и молитва, нет комнат молильных, нет мечетей. Даже элементарно нарушается рацион, обязательный рацион, дозволенное халяльное мясо. То есть этого всего, к сожалению, в России нет. Тем самым нарушаются, повсеместно нарушаются права политзаключенных.
Вы пытались как-то обращаться к администрации Симферопольского СИЗО по этой проблеме, ну и других мест заключения, вот где сталкивались вы уже как волонтер, да, с этой проблемой?
Да, конечно же. Каждый из ребят писали. Когда так называемые суды проводились, да, даже в эти дни, то есть нас вывозили в так называемые суды, где мы, в принципе, тоже не могли так с легкостью пропаститься. То есть это несколько часовые перевозки, да, это несколько часовые нахождения в так называемых стаканах, где, в принципе, не то чтобы нормально можно как бы сидеть. Там с трудностью даже сидеть можно было, да. И часто я просил просто в зале суда, ну, помолиться. Когда наступал час молитвы, то есть в зале суда просто стелил коврик, либо без коврика стелил верхнюю одежду на пол и там молился. Тем самым, опять же, конечно же, нарушались права. Права на свободное вероисповедание. Когда и исключительных моментах, когда-то там конвоиры шли навстречу, выпускали, например, из этих стаканов для того, чтобы в коридоре того же, в подвале того же суда могли более-менее легче помолиться. Но часто они просто говорят, не разрешено, запрещено.
Возможно, чтобы было понятнее нашей аудитории, насколько сильной проблемой это является для верующего человека, который старается соблюдать все каноны и предписания ислама?
Это один из обязательных, это один из пяти столпов. Это намаз, это и пост. Это является одним из обязательных, это норма ислама. Это без этого в помине невозможно существовать мусульманину. И Российская Федерация, оккупационные власти это, в принципе, понимают. То есть у нас многонациональный Крым, и мы веками жили там, в принципе. А все те же, даже судьи, которые судят сейчас, предатели, да, судят патриотов, даже эти судьи, они из Крыма. Они знают, что мы являемся мусульманами. Есть четкий закон даже в той же Российской Федерации, хотя законы Российской Федерации во временно оккупированном Крыму, они не соблюдаются. Но, тем не менее, они нарушаются повсеместно. Даже в случае, когда первую симферопольскую группу вывезли в колонию, Тимура и Узира Абдулаевых, братьев Абдулаевых, их просто заставили даже побрить бороды. То есть это уже из грубых таких нарушений, да, прав человека.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Исмаил Рамазанов, активист, бывший, да, политзаключенным называют. Он находился в СИЗО Симферополя по обвинению, по политически мотивированному обвинению, да, за комментарии в интернет-рации Зело. И вот он рассказал о том, как удавалось соблюдать вот предписание ислама. Да. И напомню, что сегодня мы говорим о священном месяце Рамадан, который начался 13 апреля, продлится он до 12 мая, после чего будет отмечаться праздник Разговения, Рамадан-Байрам или Ораза-Байрам. И говорим мы о том, есть ли возможность у тех крымских мусульман, которые сейчас находятся в местах заключения по политически мотивированным обвинениям, есть ли у них сейчас возможность соблюдать каноны ислама. И продолжим мы разговор об этом с Делевером Меметовым, волонтером объединения «Крымская солидарность». Он с нами на связи по скайпу. Делевер, доброе утро.
Доброе утро.
Попрошу подробнее рассказать. Вот сейчас идет месяц Рамадан, да, пост, но тем не менее, я так понимаю, что вечером смягчаются ограничения, да, и можно там какие-то продукты употреблять. И заканчивается этот месяц Рамадан праздником Разговения, да, Рамадан Байрамом или Ораза Байрамом. Для тех мусульман, которые сейчас вот находятся в местах заключения, да, которые находятся под арестом, или в местах лишения свободы. А какие для них сейчас есть особенные потребности вот в связи с тем, что пост, да, может быть, какие-то определенные продукты им необходимо получать? Может быть, да, к Ораза Байраму необходимо какие-то посылки получать? Ну и, конечно же, сама возможность соблюдения поста вот в местах лишения свободы, насколько сейчас она есть? Говорили мы с Исмаилом Рамазановым о его опыте, который он получил в 2018 году и далее. Вот сейчас как меняется ситуация? Действительно, сохраняются ли те проблемы, о которых говорил Исмаил?
Ну, в первую очередь хотел бы поздравить всех мусульман с наступлением великого благословенного месяца Рамадан, месяца милости, щедрости, прощения и награды от Всевышнего Аллаха. Я бы хотел бы эту свой как бы ответ на ваш вопрос разделить на две части. Во-первых, ну, расскажу о том положении, которое, как бы так скажем, продолжу то, что говорил Исмаил, о том положении, которое сегодня находится, в котором находятся сегодня политические заключенные, крымские татары, мусульмане. В изоляторах следственных как на территории Крыма, так и за ее пределами, а также в колониях. Но нужно понимать, да, что действительно, как вы и сказали, в месяц Рамадан все мусульмане обязаны держать пост. Это является обязательным для каждого мусульманина. Естественно, также есть и ограничения, которые регламентированы, да, исламом. Но все же, несмотря на все те трудности, с которыми сегодня сталкиваются ребята в тюрьмах, в силу своих возможностей и способностей они держат ораза, они держат пост, и мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы он облегчил им эти трудности и принял их благие деяния, да, и тот пост, который они держат. И вот если раз, вот перед тем, как готовиться к этому выступлению, я вспоминал, что же вот за эти уже более чем 6 лет, да, происходило вообще в тюрьмах, в СИЗО, в колониях и так далее. Первое, конечно, что я вспоминаю, это еще события 4-летней давности, когда фигуранты первой Бахчисарайской группы по так называемому делу Хизбут-Тахрир, в числе которых был мой отец, естественно, они сталкивались с проблемами. Первые люди, которые оказались в тюрьмах, естественно, во-первых, сама ситуация была незнакома как для общественности, так и вообще для мирового сообщества, то, что происходило. Естественно, и отношение к ребятам в тюрьмах было отличалось, да, от сегодняшнего. И я помню даже такое, что как у моего отца, так и у других фигурантов этого дела не было возможности следить за временем. То есть не было ни часов, не было радио, потому что было время, когда они сидели в одиночных камерах, где вообще нету доступа ни солнца, не видно было ни света, ничего. Естественно, сотрудники изоляторов вот, и так далее, они тоже, да, свою определенную, как это правильно сказать, да, нехорошее отношение даже в том плане, что не говорили, который час, да, на тот момент, когда ребята спрашивали. Естественно, все они пытались как-то либо по звукам, да, там, как вот отец рассказывает, да, там по звону птиц, да, по либо по чуть позже стало, когда значит, все больше и больше стало людей да, соблюдающих ислам определяться в тюрьмы, естественно, начали потом постоянно, периодически раздаваться призывы к намазу, да, азан. Естественно, вот таким образом интуитивно как-то определяли время, чтобы, вот так же, как вы и сказали, да, вечер, это именно когда садится солнце, это именно время разговения, когда постящийся может употреблять, да, в пищу продукты. Естественно, не зная это время, и ты не знаешь, когда тебе свой пост, да, прервать, а именно разговиться. Вот такие были проблемы. Естественно, общая проблема всех мусульман, и как во время поста, так и в другое время, это та пища, которая есть в колонии, либо в СИЗО. Потому что в основе она приготовлена на свинине, а этот продукт, естественно, мы, как мусульмане, не можем употреблять. А даже те продукты, которые не содержали свинину, это я позволю себе использовать такое жаргонное слово, поэтому прошу прощения, такое как баланда, да, то есть те баланды, которые дают сегодня в СИЗО, в колониях, естественно, они лишены тех витаминов, тех полезных каких-то питательных веществ, которые, естественно, нужны для человека, не говоря уже о том человеке, которого, свобода которого ограничена, да. Поэтому есть и такие, конечно же, проблемы. Я уже не говорю о том положении, когда ребят несправедливо, противозаконно удерживают месяцами, а то и годами в штрафных изоляторах, да? А это тоже свои определенные ограничения, это связано как с определением времени, так и с определенным режимом, с трудностями и так далее. Поэтому действительно сегодня поститься в этих местах является очень сложным и трудным, да, делом. Но несмотря на это, ребята стараются не лишить себя той благой возможности именно в этот месяц еще больше приблизиться к своему Господу, сделать еще больше благих деяний. И, естественно, в силу своих возможностей они держат пост. Деливер... это одна сторона, которую я хотел, да, заметить. Вторая сторона – это что? Народ, который сегодня видит то положение, которым оказался сегодня, а именно то давление, тот беззаконие, которое сегодня, тот давление, которое сегодня в отношении народа обрушилось, и те люди, которые сегодня сидят в тюрьмах, это сыны народа, это герои народа, это примеры для народа. Естественно, народ сегодня не остается в стороне. Он понимает, что насколько сложно, насколько трудно сегодня его единоверцам, да, сегодня находиться в тюрьмах. И поэтому для того, чтобы хотя бы как-то, так скажем, создать теплую атмосферу, каким-то образом разукрасить вот этот месяц для ребят в тюрьмах, естественно, в народе появляется много разных инициатив, возможностей того, каким образом помочь ребятам вот этот вот месяц провести в наилучшем, в наиприятном, да, виде. И вот в том году нашим объединением Крымской солидарности было... мы организовали инициативу, которая называется «Ифтар для узника». И именно эта инициатива заключалась в том, что каждый, любой небезразличный человек мог осуществить определенную посылку, отправить посылку в места заключения для любого политзаключенного, для того, чтобы ему отправить несколько товаров. И были несколько вариантов того, как это можно сделать. И вот если вы посмотрите на наши страницы в Facebook «Крымской солидарности», либо на YouTube-канале, там есть видео, в котором координатор, модератор к встрече «Крымской солидарности» Арвер Чолачек, он подробно, пошагово рассказал то, как можно отправить посылку там двумя путями. Либо это можно сделать через сайт в СИН покупки, когда полностью ты оформляешь заказ, выбираешь те продукты, которые также он на этом видео указал, да, которые лучше всего. Это не должны быть скоропортящиеся продукты. в основе это либо орешки, либо не должно быть молочных продуктов, не должно быть каких-то мясных, сыровяленых продуктов, которые не в вакуумной упаковке, да, потому что заказ в любом случае будет оформляться и отправляться в течение там, 7-10 дней. Естественно, любой скоропортящийся продукт, либо продукты в металлических какой-то посуде, они чреваты, да, порчей. Либо второй вариант того, как это можно отправить, это пойти купить те соответствующие продукты, которые также указаны, да, у нас на странице, и оформить посылку, и посылку отправить почтой, да, которая тоже будет, да, доходить в течение там, 10 и более дней.
То есть к этой акции можно и сейчас присоединиться?
Да, да, конечно. То есть если мы, то есть человек, который хочет помочь, поддержать, сделать приятное, и, соответственно, да, то есть мы понимаем, что Рамадан — это месяц не только поклонения, да, это месяц щедрости, это месяц заботы, это месяц помощи нуждающимся в это время. То, естественно, то вот тот, кто хочет, допустим, успеть на последнюю декаду этого месяца, тот, кто сегодня оформит, сегодня в эти дни, то, конечно, я думаю, что этот заказ, эта посылка дойдет до ребят.
Спасибо вам.
Есть и другие инициативы. Это то, как народ сегодня поддерживает семьи политических заключенных. Делаются подарки, да, для детей, для матерей. Вот недавно, буквально в первые дни, как раз-таки вот сделали уже, да, подарки для матерей политических заключенных. Для детей делаются подарки. Да, к завершению месяца, да, именно на праздник тоже будут и соответственные мероприятия. Праздник проводится, раздача подарков и так далее. Также мы планируем проводить ифтары, да, то есть для детей, для семей, для матерей и так далее. Потому что действительно это месяц определенной радости для мусульман, потому что это радость именно заслуживания награды и довольствия Всевышнего Аллаха. И поэтому каждый мусульманин, вне зависимости от того, где он находится, в тюрьме ли, либо на свободе, он старается стремиться к благим деяниям. То, что вот сегодня мы и видим.
Деливер, еще один вопрос. Вот возвращаясь к тем сложностям, да, которые возникают у крымских мусульман, обвиняемых по политически мотивированным делам в местах, да, содержания под арестом или в местах заключения. Вот коротко хотел бы попросить вас ответить на такой вопрос. По вашему мнению, почему это происходит? Сотрудники, вот, да, администрация вот этих учреждений, они как-то, каким-то образом намеренно вот создают такие условия, когда верующие очень сложно соблюдать вот все необходимые традиции и обряды? Или это просто невежество, не понимают, почему так важно для людей вот соблюдать, да, и пост в Рамадан в том числе?
Ну, смотрите, во-первых, ну, вопрос очень сложный. Почему? Потому что нужно понимать. То есть если говорить о системе, которую сегодня государство претворяет в отношении народа и, в частности, политически заключенных, то это определенная репрессивная машина. Репрессивная машина, она не имеет в себе никакой ни жалости, ни понимания, потому что в основе это несправедливость. Поэтому это одна сторона. Естественно, сотрудники, которые являются частью этой системы, они не знают и не умеют, ну, да, понимать с людьми в каком виде. Но можно сказать, да, что вот в первые года и то время, которое сегодня мы застали, да, оно отличается, потому что люди, которые даже ну, работая в этих заведениях, это обычные. То есть охрана, конвой, да, который содержится, работает в этих учреждениях, если говорить по Крыму, за это время действительно отношение к крымским татарам, к мусульманам, к фигурантам вот этих вот политических, религиозно-политических мотивированных дел, отношение, естественно, меняется. Потому что действительно видно, что это за люди, что это не те преступники, с которыми они сталкивались на протяжении десятилетий, да, работая в этих заведениях. В начале, конечно, да, то есть та информация, то общественное мнение, которое создавалось пропагандой, да, которая, так скажем, оправдывала те дела, которые в отношении народа, да, производились, естественно, эта пропаганда, она и отражалась вот на этих сотрудниках. И вот то, о чем я рассказывал, то есть когда даже элементарно времени давали да, посмотреть или сказать, не говорили, какое время. Сейчас же, конечно, ситуация в Крыму немножко проще, да, легче. Говоря же о других колониях, то сейчас этап, во-первых, этап нужно понимать, да, что этап производится в разные регионы России, да, естественно, отношения только-только сейчас налаживаются, да, то есть отношения, информация, да, та, которая относительно этих людей, да, доходит, она доходит очень медленно. Поэтому, естественно, это связано и с невежеством, то есть непониманием того, кто это, что это за люди, за что они сидят, потому что если попал в тюрьму, в понимании, в сознании этого, так скажем, конвоира, либо начальника, либо администрации, значит, он виноват, значит, он сделал, нарушил какой-то закон. То есть эти люди, они не способны понять то, что само их содержание – это уже нарушение закона, даже национального, да, российского. Вот. Поэтому все это определенно, ну и вообще их образ жизни, да, нахождение в подобном заведении, да, когда они встречаются и ежедневно с мародерами, с убийцами, с рецидивистами и так далее, естественно, это отражается и на наших ребятах, на наших фигурантах наших дел политических, религиозно-политических и так далее.
Понятно. Деливер, вот. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Деливер Меметов, волонтер объединения «Крымская солидарность». Говорили мы о том, получается ли тем крымским мусульманам, которые находятся в местах заключения, соблюдать все необходимые обряды, которые связаны в том числе и со священным для мусульман всего мира месяцем Рамадан. Ну что же, продолжим мы наш разговор с Михаилом Якубовичем, кандидатом исторических наук, украинцем, востоковедом, переводчиком, исследователем доктринальной и философской мысли исламского мира. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Первый вопрос, который бы вам хотелось задать, да, в связи с тем, что начался месяц Рамадан, давайте поговорим о том, насколько интегрировалась, да, исламская культура, исламские традиции для украинского общества, насколько понятными стали традиции мусульман, да, для украинцев. Давайте поговорим, вот начнем с этого, потому что у нас много вопросов относительно того, что на материковой части Украины происходит. Вот давайте начнем с этого вопроса.
Ну, вопрос хороший. В принципе, здесь уже больше десятилетий Украина знакома с исламской традицией. Я имею в виду современное поколение, особенно люди, живущие в больших городах, те, кто сталкивается довольно часто с мусульманами как таковыми. Они, конечно, больше знают. Кроме того, есть определенная часть мусульман-украинцев, то есть украинцев и других национальностей, принявших ислам, тоже это влияет. Причем часть из них – это активные люди, это патриоты своей страны, которые так, ну, постоянно подчеркивают свою идентичность не только мусульманскую, но и украинскую. В конце концов, после 2014 года лучше стали знать в связи с такими, конечно, печальными событиями Крым, крымских татар. Тоже это повлияло. Поэтому в целом, мне кажется, здесь уже достигнут какой-то уровень понимания. И даже по всем опросам и по всем критериям Украина, в принципе, является страной довольно-таки толерантной к религиозным меньшинам. Вот. Поэтому, в принципе, здесь уже можно сказать, что это все есть. Единственное, мы редко слышим о Рамадане, о том, о другом, и в центральных каналах каких-то центрального телевидения, и эта тематика мусульманская, она существует как бы больше в интернете, больше в каких-то социальных сетях, вот. И, может, с другой стороны, оно и хорошо, то есть никакой такой целенаправленной политики в этом отношении нет, оно все более-менее естественным путем взаимопонимание.
Возвращаясь к тому, что пишет наша аудитория вот под трансляцией нашей на YouTube, вот такой вопрос я вам задам, немножко переформатирую из комментариев. Обращают наше внимание на то, что видимо, касается это Ораза Байрама, да, пишут нам, что некоторые мусульманские праздники в Крыму, они объявлены официальными выходными днями. Но здесь необходимо, во-первых, сказать, что в Крыму достаточно большая часть населения действительно исповедует ислам, да, если говорить говорить о пропорциональном соотношении. На материковой части Украины соотношение может быть немножко другим, но передаю все-таки право ответа вам, Михаил. Что можно ответить на вот такой вопрос? Являются ли на материковой части Украины исламские праздники, да, официальными выходными днями? И от себя добавлю еще такой аспект. Необходимо ли это?
Нет, ну, они не являются в Украине. Там речь шла о где-то несколько лет назад, наверное, года или два, была инициатива, якобы исходящая от президента, о том, что они будут объявлены праздниками, будут они выходными или нет. На самом деле сейчас вопрос решается каким образом? Вопрос решается в самих, то есть определенные работники, которые есть, например, мусульмане, они могут там к работодателю обращаться с просьбой о выходном в этот день. Наверное, в современных условиях того, что в силу пандемии многие там на удаленной работе, это несколько вообще сгладило всю эту тему. Вот. А так вряд ли в Украине, мне кажется, в обозримом будущем оба больших мусульманских праздников, ну, в крымско-татарском, скажем, прощении, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, они будут объявлены выходными. И сразу возникает вопрос, а что будут делать все остальные, если это будут праздники, скажем, ну, нескольких сотен тысяч украинцев, а остальные миллионы что будут делать в этот день, как его отмечать или праздновать, или и так далее. Просто исторически оно сложилось, конечно, христианская традиция, но я смотрю, что вот секуляризация, она дает свое, и даже уже религиозные праздники христианские, они многими так не воспринимаются, как раньше. Поэтому здесь определенный маневр для действия, то есть возможность у человека достойно встретить этот праздник на материковой Украине, мне кажется, она обеспечена в целом.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Михаил Якубович, кандидат исторических наук, украинский востоковед, переводчик, исследователь философской мысли исламского мира. Говорили мы о священном месяце Рамадан, который, я напомню, начался 13 апреля, продлится он до 12 мая, после чего начнется праздник разговения Рамадан-Байрам или Ораза-Байрам. Если вам есть что добавить к этому разговору, если вы хотите, чтобы мы рассказали о каких-то других традициях крымских народов, вы можете писать нам на электронную почту, можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, даже когда мы не в прямом эфире, вы дозвонитесь по этому номеру, сработает автоответчик, ваше сообщение мы обязательно послушаем и свяжемся с вами, поэтому просьба большая оставлять еще и свои контактные данные. Ну что же, мы переходим к следующей теме нашей программы. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Далее поговорим о том, чего же будет стоить России новое нападение на Украину, о котором так много говорят в последнее время. Итак, российская армия на границе с Украиной. Танки и артиллерия России, военные полевые лагеря. Каков план у Путина? Как Россия ударит по Украине? Военную технику россияне перебрасывают в Крыму и на Донбассе. Чем ответит украинская армия? В этом разбирались наши коллеги из проекта «Донбасс Реалии». Видео с передвижением военной техники снимают и сами россияне. Публикации появляются в Ютьюбе, Твиттере и на других платформах. Жители соседней страны сами приходят в недоумение. Они не понимают, зачем столько войск двигаются к украинской границе. Другие уверены, техника идет на оккупированный Донбасс.
Воронеж.
Что происходит? Массовки непонятно. Много военных машин.
Ну, все поле километра 3-4 длиной стоит, все поле в технике.
Ну, в Украине, видать, все-таки будет что-то, какое-то обострение.
Ростовская область.
Ого, какая колонна.
Техника прет.
Танки везут. Куда везут? Это Щепкино. Мы едем в Ростовче.
Да, куда-то едут танки.
Война.
Краснодарский край.
Сколько броневиков, техники есть, приехало.
Крым.
Эшелоны с техникой на железной дороге и военные колонны на автотрассах. Все это есть на множестве видеозаписей случайных людей. Их вы можете посмотреть и в видеоматериале проекта «Донбасс Реалии». Российские войска едут и едут к украинской границе. Основатель расследовательской группы «Конфликт Intelligence Team» Руслан Левиев рассказывает, что такой масштабной переброски войск не видели давно.
Такого масштаба стягивания сил мы не видели очень давно. Если сравнить, например, с 2015 годом, когда все еще была активная часть войны, когда, например, были битвы за Дебальцево, это схоже, но даже сейчас я бы сказал, что стягивают сил даже больше, чем тогда, в феврале 2015 года.
По данным Conflict Intelligence Team, кроме подразделений западного и южного военных округов России, к Украине перебрасывают войска из центрального округа. Изучив геолокации и видео в социальных сетях, исследователи создали карту с точками, где именно были зафиксированы военные колонны. Вы можете увидеть ее в видеоверсии сюжета. Также определили эксперты, что кроме аннексированного Крыма, конечный пункт эшелонов с техникой – Воронежская область. Давайте послушаем фрагменты видео очевидцев.
Кому-то придет. Опачки. А тут вообще жопа. Тут не только техника, тут еще и куча бойцов, блин.
Согласно официальным документам российских железных дорог, разгружаются вагоны с техникой на станциях Масловка и Тресвятская. Дальше следует в полевой лагерь в районе полигона Погонова, примерно в 250 километрах от границы с Харьковской и Луганской областями Украины. Руслан Левиев объясняет, как местные жители обнаружили военную технику у себя в полях.
Буквально пару дней назад начали появляться видеозаписи местных жителей, там, некоторых поселков Воронежской области, которые обнаружили у себя около дач в полях полевой лагерь.
В общем, приехали на дачу. Все поле, техника, лагерь.
Там видно огромное количество техники, которая стоит в поле. Виден палаточный городок. Виден полевой госпиталь, то есть палатки со знаками медицинской службы. То есть явно видно, как, что военные там готовятся быть очень долго. И на словах местные жители описывают это как поле длиной там, 3-4 километра, которое сплошь заставлено техникой и палатками. Мы полагаем, что таких полевых лагерей не один, а несколько.
Журналисты «Радио Свобода» проекта «Донбасс Реалии» смогли сравнить количество официальных регулярно дислоцированных возле границ Украины российских войск и узнали, насколько больше войск стало сейчас. Давайте послушаем Ярослава Кречка.
Официально в вооруженных силах Украины сообщили, что постоянно вдоль украинской границы расположено 28 батальонно-тактических групп в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму. Сейчас же дополнительно перебрасывают еще 25 БТГР.
Эксперты заметили, что прибывают не просто регулярные войска, а усиленные батальоны. Вот как видит ситуацию аналитик отдела военной политики Украинского института стратегических исследований Николай Белесков.
Батальонно-тактична группа – это фактично посилений батальон. Это десь до 800-900 бійців, фактично, які от якраз можуть виконувати завдання самостійно і автономно. Тобто в них є, окрім класичної танків і піхоти, мотострілки, в них є засоби посилення, в першу чергу артилерійські, які дозволяють їм діяти автономно, ну і викликати, наприклад, авіацію.
Главный редактор издания «Апостроф» Денис Попович считает, что России хватит сил для активизации повторной агрессии.
Если 53 патриотические группы будут развернуты возле наших границ, то это вот 55-50 тысяч человек будут размещены по периметру наших. Много это или мало, этого достаточно для того, чтобы что-то начать.
В самой России говорят, что никому не угрожают, а такое масштабное передвижение войск объясняют плановой проверкой боеготовности армии. Действительно, после зимы это может быть обычным делом, правда, если речь идет не о таких масштабах. И здесь, по словам Николая Белескова, Украине с помощью американских союзников, используя в частности спутниковые снимки, важно следить, создается ли логистическая цепочка для наступления.
По російським канонам для підготовки до такої наступальної операції треба десь 40-45 днів. Війська навіть не проблема вивести. Проблема логістику забезпечити. Тобто боєприпаси, пальне відповідно, систему командування теж можна швидше розвернути. Тобто це основне фактично. Тому, в принципі, під час усіх тренувань вони відпрацьовують всі лінійку завдань. В принципі, скажімо так, основа закладається відповідна для рішення гіпотетичного політичного, і от це основна проблема, що на певному етапі абсолютно важко відрізнити, чи це буде просто контрольна перевірка, і вони повернуться на місця в кінці квітня, скажімо так, або це підготовка до чогось гіршого.
Чтобы избежать этого худшего сценария, учения проводит и украинская армия. На юге страны тренировались отражать атаку морского десанта, а также объявили сборы территории.